Откровение, 10 глава. 10 глава Откровения, с 1 по 3 стих. Там мы в 9 главе изучали, что мы изучали? Мы изучали вот этих вот 6 труб, да? Это суды Божьи были. И вот в 10 главе, с 1 по 3. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на земле. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими». Значит, Иоанн видит другого ангела, не те, которые были с трубами. И что интересно, этот ангел, он сильный, он очень могущественный. Его описание похоже на описание самого Иисуса. Потому что мы здесь видим, ноги у него тоже как столпы огненные. Иисус так в первой главе Откровения описывается. Лицо как солнце тоже описывается в первой главе. И более того, даже есть похожесть описания, то как престол Бога описывается в 4 главе, радуга, да? Это очень интересно. Но это действительно описание ангела, это не есть описание Иисуса Христа. Нас не должно это удивлять, что Бог создал разных ангелов. Может быть, это архангел, может быть, это Михаил, может быть, это даже не Михаил. Но нас не должно удивлять то, что ангелы, они разнятся по славе. И так как ангелы, некоторые ангелы имеют особую привилегию, особый доступ или особую приближенность к Богу, особенную цель, и они поэтому могут выглядеть по-разному, и некоторые из них могут быть похожи на Иисуса. И это тоже не должно нас удивлять. Мы знаем, что Моисей, когда он был в присутствии Бога на горе очень долго, у него лицо тоже сияло. То есть это просто говорит о том, что когда творение пребывает в присутствии славы Божьей, часть этой славы Божьей, она тоже снисходит на творение, в частности, вот на этого ангела, который служит Богу. Итак, этот великий какой-то ангел, другой ангел, и он поставил одну ногу на землю, представляете, другую на море, да, то есть размер этого ангела по сравнению с землей, да. Ну, о чем это говорит, какой символизм в этом? Вот когда первооткрыватели, они открывают какие-то острова, земли, они ступают на землю, и они ставят там флаг или знамение той страны, по поручению которой они приехали. И вот наподобие этого ангел, он ступает на землю и ступает на воду, тем самым он показывает, что эта земля принадлежит Богу. Вот. И это очень важное напоминание. Потому что человеку, нам, всем людям, читающим Откровение, нужно как бы расставить все на полочке, где мы, как люди, находимся, где Бог находится. Да? Это очень важно понять для мудрости, для понимания книги Откровения. И очень важно напоминание, что земля принадлежит Богу. Вот это вся земля, на которой мы живем. Вот у вас, допустим, есть дачный участок. Он принадлежит Богу на самом деле. И Бог вам не требует с него аренды, но если подумать, вся земля принадлежит Богу. Вот этот символизм здесь, то, что ангел это делает. И вся вода тоже принадлежит Богу. И Бог, он не требует аренды, он дает нам это для пользования, для наслаждения. Но, конечно, Бог против того, чтобы мы губили землю. Потому что Бог создал землю, прекрасную землю, не для того, чтобы ее губить, а для того, чтобы ее возделывать, может быть, улучшать, делать более красивую, вот как в Эдемском саду Адам и Ева должны были еще лучше украсить и заботиться еще лучше о Эдемском саду. Примерно так же. Но Бог, в конце концов, придет со своим судом, если мы будем разрушать землю. И то, что сейчас происходит, разрушаем и губим землю, как здесь в другом месте в книге Откровения говорится. И вот здесь Бог напоминает, что Он является владельцем этой земли всей. Это очень важное напоминание. Потому что люди, они возьмут книгу Откровения или какой-то другой материал, и что-то вы им скажете о какой-то духовной вещи, и они подумают, а кто вы такой, на каком основании вы мне внушаете вот эти какие-то истины, да? И периодически нужно напоминать, что это истины, они не от нас. Это сам Бог, который владеет этой землей, имеет право что-то здесь требовать или что-то говорить. Так, и мы здесь видим также, что семь громов проговорили голосами своими. Что это такое за семь громов? Мы до этого уже видели семь светильников. Я уже говорил, что семь светильников, они представляют просто-напросто число семь – это совершенство Божие. И вот этим числом представлен просто Дух Святой. Вот так вот, видимо, для апостола Иоанна вот это откровение представлен Дух Святой с семи светильниками. И примерно то же самое, Дух Святой здесь представлен семи голосами. У Бога есть совершенный голос – Бог говорит к нам, Бог может говорить ко мне сегодня здесь в Москве, Бог может говорить другую вещь другому верующему там в Африке, а кому-то в Индии. И вот число 7, оно как бы ассоциирует, ну, дает нам понять, что как бы у Бога много не было голосов, вот это 7, оно ассоциируется с единством, и мы можем догадываться, что это сам голос Бога. 7 светильников, 7 этих громов, это семь голосов, это сам Бог, Дух Святой говорит. То есть Иоанн здесь увидел, услышал громкий голос ангела, а потом он услышал голос Духа Святого. Вот так это надо понимать. И вот здесь вот громкий голос, а вот какая мысль-то я хочу сказать, громкий голос ангела, да, вот, то есть, представьте себя в этой ситуации. Вы не только видите это величие ангела, одной ногой на землю, другой ногой на океан наступил. То есть он огромный. У него слава, радуга, ноги как огонь, лицо как солнце. Невозможно смотреть на солнце, потому что вы долго не можете смотреть. И громкий голос такой. Да? Вот представляете, в эту картину вы попали. Да? А потом после этого еще громче вот эти семь громов. Громкий голос. Какой смысл вообще вот здесь, вот в этом громком голосе ангела и потом самого Бога? Какой смысл, да, ну, кричать как бы, да, или громко говорить, да, потому что мы привыкли в книге Откровения, Бог очень часто, в основном, он говорит как бы тихо, он говорит тихо к нашему сердцу, вот, призывает нас, но иногда вот в данный момент мы видим громкий голос, и опять это очень важно, чтобы перед тем, как Бог дальше будет что-то делать и говорить, и работать с человечеством, очень важно человечеству нам напомнить о субординации. Вы, например, не будете позволять своим детям грубо с вами разговаривать, правильно? Перечить как-то, да, неуважительно к вам относиться, вашим детям, правильно? Вы это пресекете, если вы хороший, мудрый родитель, вы это пресекете. И как это часто делается, вы повышаете голос, да? И ребенок понимает, ага, вот здесь вот я должен понять, что вот родители... Не... возражает против этого, это будет знак ребенку остановиться вот в своем ропоте, там, в своих каких-то требованиях, в каком-то своем поведении. Да? Родитель повышает голос. И тем самым ребенок как бы, он понимает, что вот у меня родитель, я его должен слушать, и если я не понимаю, я должен сейчас принять волю мамы или папы. Через вот это повышение голоса, оно, это, конечно, не надо делать всегда. К сожалению, это проблема у нас родителей, что мы слишком часто повышаем голос и так далее, и все чуть ли там до истерики доходит. Но как мудрый родитель иногда нужно повышать голос, потому что дети все равно рано или поздно не будут слушаться, они не будут проявлять вот эту субординацию, почтение к родителям, и вам нужно повысить голос, чтобы это восстановить для блага же самого же этого ребенка. Вот. И Бог примерно здесь то же самое делает. Он повышает вот этот голос, да, для того, чтобы человек, он понял, что он человек, а есть Бог. Бог Творец, Бог Создатель, Бог дал нам для жизни эту землю, но Он главный. Его нужно слушаться, к Его голосу надо прислушаться. Нужно перестать роптать, нужно перестать что-то требовать от Бога. И понять, что ты зашел слишком далеко, раз Бог повышает твой голос. Вот такой вот смысл, потому что Бог дальше будет некоторые трудные вещи делать на земле, в человечестве. Да? И для этого нужно как бы вернуться к основам. Почему Бог это делает? Кто он такой? Почему он имеет право так действовать на земле? И вот 10 глава, она как бы этому посвящена, она ставит вещи на место, она объясняет, почему Бог так сурово начинает действовать, судить, изливать эти чаши гнева на землю. Он повышает свой голос. Слава Богу, что Бог сейчас тихо говорит, с любовью призывает. Но настанет время, когда как бы человечество уже зарвалось, да, в своем ропоте. Бог повысит голос, чтобы, может быть, кто-то все-таки еще очнется и, ну, раскается. 4 стих. «И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». Вот это очень интересно. Бог здесь говорит, то есть апостол Иоанн услышал это, он был готов это записать, но Бог ему говорит, этот голос, на самом деле это Иисус, да, говорит, не надо, не пиши. Да? Вот. Это, конечно, необычно. Вот. И если у нас встает вопрос, ну как это так, почему это от нас скрыто, да, вдруг это важно, почему Бог нас от этого скрывает, да, ну, трудно ответить, почему, разные могут спекуляции, но это все бессмысленно, мы не знаем, что Бог сказал, и гадать бесполезно, и не нужно особенно доверять людям, которые знают, что там эти 7 громов сказали, не надо гоняться там за ними, там, деньги им платить, там, я не вам тайну сейчас открою. Все это спекуляции. Мы не знаем. Но мы должны быть уверены, что Бог при всем том, что вот в данной ситуации это скрыто от нас, мы знаем, что во всем остальном сердце Бога, сильное его желание, чтобы мы много узнали о спасении, много узнали о нем, и сама вся цель книги Откровения была написана, чтобы открыть тайну рабам его, чтобы открыть тайну всем, кто будет читать, чтобы он был блажен, чтобы он понял Бога, чтобы он заглянул в будущее, потому что люди хотят заглянуть в будущее. Спроси, ты хочешь знать свое будущее? Всем захочется. Вот книга Откровения, хотите или не верьте, вот это действительно ответ Бога на эти тайные или глубокие желания человека, любого человека узнать свое будущее. Вот книга Откровения об этом и написана. То есть Бог здесь открывает. Жаждущий пусть приходит, читающий пусть, то есть слышащий пусть услышит. То есть много в Библии, в книге Откровения Бог, его цель открыть людям. Бог не скрывает. Бог все самое главное он открывает. Есть вот эта вот маленькая вещь, где единственное... Мы не знаем, но мы можем быть уверены, что сама книга Откровения, про нее сказано, не запечатывай слов пророчества книги сией. То есть саму книгу Откровения Бог хотел, чтобы Иоанн, первые христиане и все поколения, они читали, изучали и так далее. Она для понимания, она не скрыта, она Бог нам ее дает как хорошую истину для спасения. Вот. Единственное, просто одна вещь, мы не знаем, почему здесь нельзя было это записывать. Только апостол Иоанн это слышал. Но все-таки у меня есть такая спекуляция. То, что, я вот так думаю, то, что Иоанн услышал, может быть, это поддержало его как служителя, его лично. И то, что его, он услышал, то, как его поддержало, помогло ему дальше служить в церкви. Может быть, по разным причинам нельзя было это говорить, или это бессмысленно было говорить другим, потому что другие бы не поняли, или еще что-то, неважно. Но, может быть, Иоанна, вот то, что он услышал, очень поддержало, да, и это помогло, хотя мы не знаем, что Бог ему сказал, но мы знаем, мы получили благословение служения Иоанна, как он служил, написал Откровение, Евангелие и еще 3 послания, и потом мы знаем, он хорошо очень послужил церкви. Может быть, такое, Бог проговорит ко мне, и нет смысла мне передавать то, что Бог мне сказал. Нет смысла. Может быть, вы не поймете, может, вам покажется это незначительным или что-то. Но для меня это было значительно. И Бог меня поддержал, и так Он меня поддержал, и то, что я услышал, мое служение будет более эффективным для вас. Не важно то, что мне Бог сказал. Главное, что мое служение более эффективно, и вы возрастаете в других вещах. Может быть, вот такое произошло здесь, в этой ситуации. Может быть. Хотя, опять же, мы не знаем, что именно. Дальше. С 5 по 6 стих. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, все, что в нем, что времени уже не будет». Что времени уже не будет. То есть очень близко вот это вот пришествие, тайна Божия, она очень близка. Вот. Но здесь Бог опять... через ангела еще одну вещь напоминает. То есть у нас было вот это напоминание о субординации, громкий голос, одна нога на море, другая на земле. Это говорит о том, что Бог здесь главный. Да? И вот здесь вот тоже напоминание, одно из самых главных напоминаний, почему Бог имеет право что-то требовать, судить, изливать чаши гнева, призывать и так далее. Это вот простая истина здесь. Почему? Потому что Бог сотворил все. Бог является Творцом всего. Вот это основа многих духовных, моральных вещей, это основа жизни. И мы иногда, человек об этом иногда забывает, человек иногда вмешивается в религиозный спор, пытается обсуждать или доказывать, или спорить с какими-то моральными или духовными истинами или откровениями, при всем этом он не разобрался в своей голове, создал Бог этот мир или нет. Если с этим не разобраться, все учения Библии или другие какие-то моральные вещи, они будут бессмысленными. Нужно как бы со снов начинать. 2 + 2 = 4. С этим надо разобраться. Если 2 + 2 = 4, тогда математика, вся наука не может дальше продолжать. И вот примерно так же мы должны заложить основу. Бог есть Создатель. Откуда это взялось? Это самый фундаментальный, главный вопрос. Откуда мы взяли? Почему мы думаем, существуем и так далее? Почему есть... какие-то объективные моральные ценности и так далее, и так далее. Почему вообще мы можем спрашивать слово «почему»? Да, вот такие вопросы. И Бог это отвечает, Он это создал. И это очень важно для верующего и для всех людей, это напоминание, что Бог является Творцом всего. И, конечно, сатана, у сатаны есть определенная тайна, как бороться с Богом, с Божьими людьми. Она, может быть, скорее всего, она к приближению второго пришествия, она, эта тайна будет больше раскрываться, больше будет нападок сатаны на истину, они будут более эффективными, верующим будет более трудно противостоять им. И это одна из нападок, которую сатана смог сделать, то, что он раньше не мог на многих веков, последние 2 века он атаковал вот эту саму идею о сотворении мира. Так, что даже некоторые христиане, они начали принимать эволюцию и изобретать какие-то там объяснения, как бы эволюция могла. Вот эта атака, да, пошла с господина Дарвина и других, да, то, что якобы эта теория показывает, что нам не нужно объяснение, откуда все произошло, с помощью естественного отбора, мутации и так далее, и так далее. Мы можем объяснить, как произошла жизнь, как произошла вид. И вот то, что эволюционисты, атеисты, они схватились за это. И Бог, Создатель, сотворение, оно находится сейчас под очень большой атакой во всех в школах преподается теория эволюции. Очень трудно. У нас был в 2008 году куда-то в какой-то суд подал человек. Он хотел, чтобы разрешили креационизм преподавать. Было 2 разбирательства. Запретили. Все такое. То есть все научное сообщество говорят, точно знает, что эволюция, и тут нечего спорить, все остальные теории отпадают. Вот такая вот нападка произошла, так это все укоренилось, и научный мир в большинстве своем подпали под вот это заблуждение, то, что Бог не сотворил, а на самом деле это эволюция множества миллиардов лет, и так вот мы объясняем происхождение Земли, идет атака на сотворение. И здесь нам напоминает, что Бог сотворил все. Бог сотворил все. И вы знаете, почему? Потому что когда, если сатана атакует сотворение, да, если сатана атакует первую главу или вторую или третью книги Бытия, ему легче потом будет атаковать все другие. Моральные ценности, ответственность человека, важность покаяния, ценность крови Христа, вечное наказание и так далее. Ему легче будет потом это все отмести, если он поколеблет с самого начала, да. Вот эта идея о сотворении. Понимаете, некоторые христиане говорят, что ну, мы не будем об этом концентрироваться, защищать. Зачем? Мы будем на моральных ценностях концентрироваться. Да, но надо понять, что философски, чисто вот по мудрости, невозможно отстаивать моральные ценности, если нет абсолюта, если нет фундамента. Это невозможно. Потому что всегда будут люди сказать, а почему вы считаете? Ну вот почему вы считаете, что браки между гомосексуалистами это плохо? Вот почему, да? И все. И никак невозможно будет доказать, потому что все будет относительно. Когда Бог творец, все становится относительно Бога. Но когда Бог не творец, и мы произошли, непонятно, как мы сами по себе произошли, то что хочешь. То есть мораль, она будет относительно того времени, когда это удобно для выживания или для чего-то там, для цели человечества. Поэтому очень важно верить самому и отстаивать то, что Бог является творением. Эта земля, она сотворена. Это очень важно, потому что очень трудно будет Евангелие проповедовать. Конечно, сатана атакует. И вот теория эволюции, происхождение жизни. Да? Теория эволюции и Дарвин, они говорили об изменении видов. И действительно, виды могут изменяться. И Дарвин это доказал, виды могут изменяться. Но это будет слишком большим прыжком сказать, что раз мы видели, что виды изменяются, род может изменяться. Вот то, что эволюционисты говорят. А эволюционисты говорят, что медведь может стать слоном. Обезьяна может стать человеком. Вот это вот слишком большой скачок. Дарвин показал, что виды могут изменяться. Но Бог в Бытие, в первой главе, там написано, что Бог создал породу. Всякую душу животную породу. То есть Бог создал рыбу, она останется рыбой. Она может видоизменяться. Птица может видоизменяться там на Галапагосских островах. Но птица останется птицей, да. Они не перейдут в другой род. Вот эта теория эволюции, она совершенно никак не доказала, но она сделала большой логический прыжок. А если бы мы вот здесь видели изменения, ну, значит, и везде оно это изменение. Дайте просто миллиарды лет, и все это произойдет. Вообще нет никакого доказательства изменения родов, а это очень важно. И я считаю, что бремя доказательства о сотворении, она лежит на эволюционистах. Они должны доказать, что Бога нет и что Земля не сотворена. Нам не нужно ничего доказывать, потому что наша идея, она была веками, то, что Бог творец. Если они считают, что это неправильно, они должны доказать. Это не на нас бремя доказывать, что Земля сотворена. Это они должны. У нас презумпция невиновности. Они должны показать, что мы ошибаемся. Это они никак не могут сделать. Вот теория эволюции, да, нет доказательств положительных мутаций. Нету. Мутации есть, но они все отрицательные. Все мутации, они все отрицательные. Там, где говорят, что там какой-то таракан приспособился к тому, что его поливали дихлофосом, он не приобрел на самом деле положительные мутации. Нет, просто у него эти мутации были заложены, и они проявились сейчас. Да? Но это известный факт. То есть нет доказательств положительных мутаций. Вот сейчас Наташа включит, пока настрой. Вот один из известных сейчас эволюционистов, есть такой Ричард Докинс. Он типа эволюционист номер один, выступает с дебатами, пишет книги, защищает эволюцию, защищает атеизм. Вы должны понять, есть три вида. Есть теисты, это мы с вами, мы верим в Бога, в сотворение. Есть агностики, которые говорят, ну мы не знаем. Агностики могут спорить с нами, агностики могут спорить с атеистами, среди них тоже есть известные ученые, и есть атеисты. Атеист говорит, мы знаем, что Бога нет. Атеист говорит, мы знаем, что Бог есть. Да? Вот. И Ричард Докинс, он вот этот известный атеист, и вот нет доказательств положительных мутаций, я сказал. Да? И вот смотрите, сейчас Наташа включит, его спросили, здесь правда на английском, но его журналист спросил, можете ли привести один пример положительной мутации? Смотрите реакцию, включай. Вот его спросили. Ну, он просит там остановить, потом он тему сменил. Смотрите, это эволюционист номер один. И он не может ответить на такой простой вопрос. Потому что их нету. Их нету доказательств положительных мутаций. И это очень большой прыжок логически сказать, что вот Дарвин там наблюдал, и теперь мы можем сказать, что из камня произойдет какой-то порядок, какая жизнь, и животные могут положительно мутировать. Это очень большой прыжок. Это еще больше веры нужно, чем нам, верующим в Иисуса Христа. То есть наука, теория эволюции, мы должны понять, за нее схватились, все. Но если вот так вот посмотреть, она не доказала самую важную вещь, что род не изменяется. Этого нету. И вы знаете, вот современное развитие науки, да, Когда во время Дарвина в 19 веке наука начала развиваться бурными, всем показалось, что мы сейчас все объясним. Но наука сейчас развилась гораздо больше, и мы увидели, что творение, жизнь, строение Вселенной, оно настолько сложно, что очень легко прийти к вопросу, а не есть ли за этим действительно дизайн какой-то, замысел какой-то. Именно наука сейчас показывает этому, что через рассматривание ДНК, сложности жизни и так далее, человек приходит к вопросу, в этом же есть дизайн, в этом есть замысел, потому что настолько сложно и комплексна вот вся жизнь. И вы знаете, сейчас наука, в принципе, она является не врагом, а другом религии, сейчас наука, потому что современные открытия, мы можем легко увидеть, как они подтверждают замысел, сложность, ДНК, там столько информации. Жизнь невозможна была без нее. То есть человек, изучая вот эту сложность ДНК, сколько там информации о жизни будущей и так далее, он приходит, он понимает, что кто-то же информацию в этом заложил. Если у вас компьютер, и там много информации, вы понимаете, кто-то есть создатель, кто-то заложил эту информацию в компьютер, а там огромное количество информации в этом ДНК, да? Ну, вот подобные такие. То есть религия на самом деле сейчас, вот то, что произошло, многие открытия, она на самом деле подтверждает, она ставит эволюционистов и атеистов в более трудное положение. А наука сейчас, наоборот, помогает атеистам, ну, верующим людям. Вот, например, мы на молитвам размышляли, не знаю, как вы, но вот я когда был в школе, кто-то мне учитель, или, может, в учебнике это было, но мне было сказано, что Вселенная, строение Вселенной, оно как бы вечно. Нет смысла спрашивать, когда Вселенная началась. Вот меня так учили, когда я учился в начале 80-х годах в школе. Вот. Ну, это вроде бы на руку эволюционистам, вопрос о начале отпадает, значит, было множество, ну, это бесконечность, а значит, бесконечность позволяет множество всяких случайных случаев, когда жизнь произвольно зародится. Но сейчас, вот сейчас уже общеизвестно, и весь научный мир пришел к тому, что Вселенная наша, она имеет начало, теория Большого Взрыва. И вот эта теория Большого Взрыва, она на самом деле, она помогает нам верующим, нам не нужно бояться этой теории. Она помогает. Это теория Большого Взрыва, которую большинство истеблишмент научный, он пришел к этому, да, и более-менее любой эволюционист, атеист, они соглашаются с этой теорией. Она помогает, она подтверждает именно замысел и сотворение. Потому что теория Большого Взрыва, они говорят, что у Вселенной было начало, и что это начало было из ничего. Это ученые говорят. Из ничего. Не было ни атомов, ничего не было. Произошел как взрыв, и вот Вселенная сейчас расширяется, это очень известно. Она расширяется. То есть Вселенная не бесконечна, она имела начало, и она имеет конец. Она расширяется, но есть определенный предел сейчас, да? И вот сама теория, вот теория Большого Взрыва и другие открытия, они подтверждают то, что Бог есть Создатель, то, что есть замысел. Так что наука, она наоборот свидетельствует о славе Божьей, если действительно правильно использовать, толковать научные открытия. Вот я говорил про Антони Флю. Он был, 50 лет он был известным атеистом и эволюционистом и писал книги против как бы творца, творения, против Бога, и известные такие труды. Люди, другие эволюционисты на него равнялись. И вот в конце своей жизни он пришел к выводу, и он говорит в своем интервью, через рассматривание сложности жизни я пришел к выводу тому, что есть Творец. Он пришел к вере в теизм, к вере в Бога, что есть Творец, что есть замысел, что Земля сотворена. Он пришел к этому заключению, ученый. И он говорит, что мой принцип всегда был следовать за аргументом, куда бы он ни вел. И он говорит, в принципе, я ничему не противоречу. Я искал, и я пришел к тому, что есть Творец, есть мы, это создание, и есть Бог. Потому что этот человек следовал за истиной, то есть за аргументом, куда бы он ни вел. Если аргументы приводят, доказательства приводят к вере в Бога, он будет верить. И вот он верил. Энтони Флю. Это вообще, конечно, был скандал среди всех этих атеистов, эволюционистов, что такой видный атеист номер один обратился в веру в Бога. И даже некоторые люди писали, он просто на старости там с ума сошел, и там кто-то за него типа интервью дает, ничего подобного. Вот. Наука, она подтверждает, братья и сестры, сотворение. Нам не нужно бояться науки, нам нужно использовать науку, чтобы она прославляла Бога. Так что это очень важно, вот этот момент, то, что Бог является создателем всего. Потому что на основании этого строится и мораль, и общество, и наука, в конце концов. Бог все создал. И Бог все создал, Он создатель, и одна из целей, Он пытается открыть человечеству, какой его будет конец и как приготовиться к этому концу. Потому что Бог, конечно, хочет, чтобы человек спасся, а не погиб. И вот это цель книги Откровения. Показать, что Бог хозяин всего, что Он имеет право привести все к суду, к завершению, Он имеет право наказать, Он имеет право переделать этот мир, но имея это право, Он проявляет, показывает свою милость на кресте через своего Сына и через эту книгу Откровения, чтобы люди знали, чтобы были готовы и покаялись. Дальше, 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Вот этот седьмой ангел, когда вострубит в будущем, да, совершится тайна Божия. То есть Царство Божие наступит, все, что об этом говорилось в Ветхом Завете, благовествовал пророк, множество этих пророчеств через Иисуса, через Новый Завет, они сбудутся, когда вострубит седьмой ангел. Но мы знаем, что когда седьмой ангел вострубит, начинается вот этот период семи чаш гнева. То есть, значит, это не совсем в прямом смысле надо понимать, что тайна совершится. Когда это вострубит труба, да, мы можем подразумевать, что конец совсем-совсем близко. Смотрите, мы говорим о периоде семи лет. Потом мы говорим, что, скорее всего, вот самое гонение или самая великая скорбь, она наступит во второй половине семи лет, когда Антихрист нарушит завет с иудеями, поставит меры запустения в храме, начнет гонение на евреев и так далее, и так далее. И вот эти вот в 11 главе два свидетеля, это говорит о том, что период великой скорби, скорее всего, это вторая половина семи лет. То есть вот эта великая скорбь, вот эти семь труб, семь первых печатей и потом семь чаш гнева, они происходят в 3,5 года. И вот эти последние семь чаш гнева, они, по всей видимости, будут происходить в самом-самом конце этого последнего периода. Может быть, время, речь идет, может быть, о 30 или 45 дней, в которых вот эти чаши изольются. Бог иногда называет несуществующее, как существующее. И на небесах, когда вот этот седьмой ангел вострубит, здесь на земле будет понятно, что все, уже промедления больше не будет. Все, вот оно уже царство буквально при дверях. Буквально вопрос нескольких дней. С этой точки зрения мы можем совершенно согласиться, что действительно, когда седьмой ангел трубит, это все, царство Божие, считай, уже наступило. Совершится тайна Божия, как он благовествовал. Вот. Но я должен сказать вам, что после 10 главы, вот у нас сейчас в 9-10 хронологии идет, да, мы сейчас остановились на 6 трубе. Потом 11 глава, 12, 13 и 14, там у нас прервется хронология, и там заново нам как бы более подробно будет период описываться великой скорби. Нам как бы отматывается назад и показывается более подробно, что Антихрист делает, более подробно, делает, что делает лжепророк, более подробно, что делают два свидетеля Божьих, более подробно суд над Вавилоном и так далее, и так далее. Как бы более подробно возвращается, вот, описывать эти 3,5. Но потом уже, 3,5 года, но потом уже с 15 главы у нас опять хронология, когда вот эти изливаются семь чаш гнева, а семь чаш гнева начинают изливаться, когда прогремит седьмая труба, седьмой ангел протрубит. Дальше, с 8 по 11 стих. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчество о народах, племенах, языках и царях многих. В Псалме 18-11 стихе там говорится, что повеление Господне, они слаще меда. В те времена самое сладкое, там сахара не было, самое сладкое был мед, это всем было понятно. И вот в Ветхом Завете, и здесь в Новом мы видим, что Слово Божие само по себе, какое бы оно ни было, оно сладко, для верующего, конечно. Слово Божие, оно сладко. Вот какое у нас отношение к Слову Божьему, к чтению Библии, к изучению Библии? Бремя это какое-то или это сладость? Вот я люблю сладкое. Мне не нужно заставлять, пойди и съешь сладкое. Мне легко съесть сладкое. Мне тянет к сладкому. Моих детей тянет к сладкому. У них нет проблем есть сладкое. Почему у нас проблемы вот, в чтении Библии? Слово Божие, оно сладкое. Оно сладкое, оно слаще меда. Оно не просто питательно, оно приятно. Слово Божие. Изучение, чтение Слова Божьего. Читайте Библию каждый день. Вот у нас, я там распечатал несколько планов. Я всегда каждый год вас призываю читать Библию по плану. Библия за год. И вот мы в церкви, некоторые из нас это делаем. Мы здесь по средам собираемся, обсуждаем то, что мы в течение недели прочитали. И мы видим, как это благословенно. То, что мы сами читаем, то, что мы обсуждаем этот, Библию за год. Вот, так что это сладко, это нужно делать, и я вас призываю читать Библию по этому плану, вместе, чтобы у нас было единство, и у меня там есть напечатанное, потом подойдите ко мне, я дам кому нужен план чтения Библии за год, если кому-то там в электронном виде, у меня есть на сайте на нашем этот план, или ссылку я могу дать на этот план. Вот. Любите вот эту хорошую, здоровую пищу, читайте Библию, она сладка, она хороша. Читайте Библию и молитесь каждый день. Вот так вот в воскресной школе учат детей. Read Bible and pray every day. И вот нам тоже так нужно. Слово Божие, это такая, вы знаете, жизнь трудна, в жизни очень иногда трудно бывает. А иногда очень хорошо бывает, и это тоже опасно. И вот Слово Божие – это простой, практически самый простейший способ, как от себя от духовных проблем, да и вообще от любых проблем. Это читать Слово Божие. Хочется, не хочется, выработайте в себе эту дисциплину, и вы увидите в этом блаженство. Как зубы чистить? Вот мы едим каждый день. И вот также Слово Божие, оно как хорошая истинная пища, чтобы мы ели Слово Божие. Братья и сестры, многие из наших проблем именно из-за этого. То, что мы не читаем Слово Божие, то, что мы начинаем наш день без молитвы, без Слова Божия и бежим. У нас нет времени с Богом. Мы не слышим и Его голос. И потом начинается жалость на Бога, почему Бог так работает, почему Бог это не дает. А возьмешь, почитаешь, и сразу все на места встает. Слово Божие, оно дает силу. Мы все хотим быть сильными, и вот наша сила, она в Слове Божьем. Человек живет не хлебом единым. Человек живет не хлебом. Это было сказано, это сказал Иисус, который 40 дней не ел. Уж он очень-то хотел есть. Для него еда была очень реальная. Это не просто как мы там завтрак пропустили и уже есть хочется после церкви к обеду. Да? Это реально для него было. Но несмотря на это, он смог увидеть, Иисус смог увидеть, Сын Человеческий смог увидеть. Нет, не еда самое главное Слово Божие. Вот если бы у нас такое было, самое главное Слово Божие. Потому что мы заботимся о пище, о материальном, о том, что нам нужно сделать, а не понимаем, чем на самом-то деле мы живем. Мы живем Словом Божьим. Вот это Иисус это сказал. Человек не живет хлебом. Мы не живем даже воздухом. Мы не живем даже пищей, водой. Мы не живем этим на самом деле. Вот так вот подумайтесь. Наша жизнь, она поддерживается Богом. Это как тайна. А Моисей, он там вообще ничего не ел и не пил 40 дней. Ученые говорят, 3-4 дня вы не будете пить, вы умрете. Моисей 40 дней ничего не пил. Как так? У него было Слово Божие. Они там 40 лет ходили, у них одежда не ветшала. Сколько часто вы обувь меняете, да? Может, раз в 2 года или в год, или еще там чаще, да? А у них одежда даже не изнашивалась. У них, потому что у них было Слово Божие. Праведная вера уже будет. Читайте Библию. Но оно было сладко. Но это видение, мы должны понимать, это видение. Тут не нужно все как это буквально. То есть съел ли он в физическом смысле, это вопрос, это видение. Он был в духе, то есть тут не нужно особенно придираться, как это так Бог заставил, там бумага есть или что-то такое, это неправильный вопрос. Но в этом видении, когда он съел, оно было сладко, но когда оно в живот опустилось, оно стало горьким. Что, какой в этом смысл? И это подобно и в Ветхом Завете у пророков встречается. А смысл в том, что суть этих слов, непосредственно вот этих слов, да, они... Это трудные слова, это слова о гневе, это слова о страдании. И Иоанн почувствовал ту боль, которую человечество еще предстоит, когда вот эти 7 чаш будут изливаться. То есть они сладкие, потому что они дают верующему надежду, что наконец-то все, конец, грешники будут наказаны. Но если так подумать, это боль для того, кто отвергает Евангелие, это страдание, это горечь. Да, и вот так вот это надо понимать, потому что то, о чем Бог дальше будет говорить, это период великой скорби, это антихрист, его злость, злость людей и, в конце концов, праведный гнев Божий, который изливается уже не на 1/3, не на 1/4, а на всю землю. Вот чем отличается 7 чаш гнева, они изливаются на всю землю, не на 1/3, как до этого раньше было. И, конечно, это все горько, и Иоанн чувствует эту боль. И вот, книга Откровения – это не сказки. Это реальные предсказания. И вот, опять же, люди хотят знать, что же будет в будущем с ними. Вам интересно, что знать, какое у вас будущее? Есть вещи, которые мы не знаем, но есть вещи, которые Бог открыл. Вот мое будущее. Я буду в Новом Иерусалиме. У меня будет жизнь вечная, не будет слез. Не будет смерти, не будет болезни. Вот мое будущее. Это будущее каждого верующего. Хотите иметь, жаждете, приходите, берите и пейте. Бог открывает будущее. То есть Бог открывает будущее, но Он дает свободу выбора. Вот я от всего сердца верю в свободу выбора. Без свободы выбора вообще я не понимаю ничего, как можно что-то еще объяснять. Бог дает свободу выбора. Бог помогает, Бог действует на меня, Бог послал Сына Своего умереть за мои грехи. Бог послал Духа Святого, чтобы обличить меня, чтобы помочь мне, но я должен сделать выбор, и каждый должен сделать выбор. И вот Бог предлагает в Ветхом Завете и в Новом Завете, и вот через книгу Откровения, образно говоря, Бог предлагает: выбери жизнь или выбери смерть, выбери Новый Иерусалим или выбери озеро Огненное. Выбери Иисус твой Господь или ты сам себе Господь. Вот выбирай. Бог, Он джентльмен, Он дает свободу выбора. Без свободы выбора любовь. И сам выбор-то не имеет ценности. Должен быть свободный выбор. И Бог в книге Откровения дает этот выбор. Но сама книга Откровения, чтобы помочь человеку сделать правильный выбор. Это благость Божия. Вот. Это не сказки. И поэтому там говорится: блажен, кто читает, блажен, кто соблюдает слова пророчества, книги сей. Вот. И, так что интересно, что у многих людей желание увидеть будущее. И вот Бог открывает это будущее. Потрясающе. То есть люди думают: ну где этот Бог, почему он не вмешивается в историю? Как не вмешивается? Иисус Христос, во-первых, пришел на землю, а во-вторых, Бог оставил нам откровение, он ответил на один из вопросов: что будет с нами? Бог очень хочет ответить на глубочайшие вопросы нашего сердца, и он отвечает, в частности, через книгу Откровения. Это здорово, это здорово. У нас вы знаете, конечно, всего мы не знаем, как эта будущая вечная жизнь будет. Но то, что уже написано, я думаю, это достаточно, чтобы иметь веру и иметь мир, и следовать за Богом. Потому что написано очень много. Написано про этот Новый Иерусалим, про прощение грехов и так далее. И поэтому книга Откровения, когда я читаю, для меня это вот это эпическое завершение борьбы добра со злом, когда добро побеждает, и для меня это поддержка, и для каждого верующего должна быть поддержка, особенно как верующие здесь в 1 веке, они страдали. Бог призывает к вере, Бог призывает, чтобы Он господствовал в наших жизнях. И вот книга Откровения слава Богу, нам помогает. Мы понимаем, что не новости там по телевизору, а вот эти вот новости, вот эти вот истины, они более реальны. Вот к ним прежде всего нужно задуматься. И если хотите бояться вот этих вот новостей, то, что в Библии написано, имеет страх Господень. Так что книга Откровения, она это реально, это не сказки. И это должно быть обличением или поддержкой для всех нас. Аминь.